Более 500 погибших на протестах в Иране, по данным правозащитников. Протесты охватили все провинции страны.
Мы рассматриваем это очень серьезно. Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем несколько очень жестких вариантов.
В выходные власти Ирана связались с представителями Белого дома на фоне протестов. В ближайшее время возможна личная встреча. А аятолла Ирана мог начать вывоз золота в Россию.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о продолжающихся вторую неделю массовых протестах в Иране. По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency, с начала протестов погибли 544 человека. Правозащитники подчеркивают, что реальное число жертв может быть гораздо выше. Есть менее проверенные данные о тысячах жертв. С данными из Ирана сейчас в принципе сложно, поскольку активность в сети сведена к нулю, интернет не работает. И на этом фоне, по данным издания Axios, иранские власти начали налаживать контакты с администрацией Дональда Трампа, который довольно активно не поддерживает эти самые власти. Из Москвы тоже стараются поддерживать диалог, и к этому мы еще вернемся. Но сперва о том, что происходит в Иране прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
Это кадры протестов, снятые в субботу 10 декабря в столице Ирана, Тегеране. Власти Исламской Республики с четверга блокируют интернет в стране, но информация о происходящем с трудом, но просачивается. Протесты в Иране продолжаются уже две недели. Они начались 28 декабря. На фоне рекордной инфляции и обесценивания национальной валюты. Очень быстро выступления стали антиправительственными. По данным иранских активистов, которые находятся за границей, выходные протесты продолжались как минимум в трех городах – Тегеране, Ширазе и Захедане. На видео из Тегерана видно, что как минимум сотни человек идут по улицам, скандируя лозунги и хлопая в ладоши. Пик протестов пришелся на минувший четверг, 8 января. Тогда демонстрации прошли в 96 городах 27 провинций. Однако подтвердить эти данные из независимых источников сложно из-за шатдауна в республике. Персидская служба BBC отмечает, что сейчас отключение Ирана от интернета куда серьезнее, чем это было в ходе протестов 22 года. По их данным, доступ к сети в любой форме в стране почти полностью перекрыт. А вот как описывает ситуацию интернет-эксперт Михаил Климарев.
Также не работает и телефонная связь, и СМС не ходят. Представьте себе, что у вас там родственники, чтобы прочувствовать всю тревожность ситуации. Причем мы точно знаем, что кровь уже проливается.
Неизвестно, сколько уже погибло в ходе нынешних протестов. Иранская правозащитная группа, базирующаяся в США, заявляет о 544 жертвах, чьи смерти подтверждены. Кроме того, правозащитники получили еще 579 сообщений о смертях, которые сейчас проверяются. Больше 10,5 тысяч человек в тюрьмах.
Азербайджан Гарби, Хорасан Разави, Хузестан, Илам, Фарс, Кохгилуе Бабай Рахмат, Керман и Маркази.
А это кадры, показанные в минувшее воскресенье по государственному телевидению Ирана. На них похороны сотрудников сил безопасности и мирных жителей, которые, по утверждению властей, погибли в ходе протестов. По официальным источникам, правительство Исламской Республики объявило трехдневный национальный траур в память о тех, кого оно назвало, цитата, «мучениками, павшими в сопротивлении Соединенным Штатам и сионистскому режиму». На кадрах многотысячные толпы людей в ключевых провинциях страны. Участники процессии несли по улицам гробы, покрытые иранскими флагами. Эти видео косвенно подтверждают, что есть погибшие в ходе протестов. 10 января государственное телевидение Ирана показало трансляцию парламентских заседаний, где от официальных лиц звучали угрозы в адрес протестующих, а также США и Израиля. С трибуны парламента, как отмечает агентство Associated Press, буквально звучали лозунги «Смерть Америке», а президент Ирана Масуд Пезешкиан в телеинтервью назвал протестующих террористами. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривается несколько очень жестких вариантов.
«Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать. Это жестокие. Если вы называете их лидерами, я не знаю, лидеры ли они. Просто они правят с помощью насилия. Мы рассматриваем это очень серьезно. Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем несколько очень жестких вариантов. Мы примем решение».
Ранее глава Белого дома уже грозил атаковать Иран, если власти применят насилие к протестующим. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Вашингтон их поддерживает. О том, что США готовы помочь, заявил в видеообращении и находящийся в изгнании сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви.
«Сегодня весь мир стоит рядом с вашей национальной революцией и восхищается вашей отвагой. В особенности президент Трамп, как лидер свободного мира, внимательно увидел вашу смелость и стойкость и заявил о своей готовности помочь вам».
А спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф ответил, что любая атака США приведет к ответным ударам Тегерана по Израилю и региональным военным базам США, которые будут рассматриваться как законные цели. Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности. Власти не уточнили, что это значит. Официальный представитель правительства Израиля отказался от комментариев, а израильские военные не ответили на запрос агентства.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Как вы думаете, уважаемые зрители, вмешается ли Трамп в протесты в Иране? Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, там уже запущен опрос. Делитесь вашим мнением, а в конце программы подведем итоги. А с нами в прямом эфире политический обозреватель издания Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Deutsche Welle называется моя компания.
Простите. Многие эксперты, вы в том числе, в эфире Breakfast Show, например, вот недавнем, говорили, что, возможно, это крупнейшие протесты в Иране со времен исламской революции 70-х, и действительно есть на основании чего сделать такой вывод. И дабы зафиксировать этот масштаб, вообще хочется спросить, почему, на ваш взгляд, именно сейчас массовость и ожесточенность сопротивления оказалась таковой? Ведь экономические проблемы, с которых все началось вообще, история не новая, а страна под санкциями десятки лет.
Ну, дело не только в санкциях и экономических проблемах, хотя надо прямо сказать, что в нынешнем конкретном случае удар по экономике Ирана пришелся очень сильный. Риал, национальная валюта, обесценился на 40%. И ну, вот те, кто читал романы Ремарка про Германию в 20-е годы, вот могут себе представить, что действительно там люди носят буквально кирпичи кэша должны носить, потому что сейчас за $1 дают 1 400 000, ну давали, по крайней мере, неделю назад, 1 400 000 реалов. То есть это, ну, чудовищные цифры сами по себе. И здесь нужно отметить вот какую вещь. Революционными дрожжами, уж простите за сравнение, которые приводили к свержению правительств, не только шахского правительства в 1979 году, но вообще всегда ферментом революций, в Иране выступали прежде всего так называемые базариз, мелкие торговцы с рынков, в том числе с тегеранского, большого, гигантского базара тегеранского, которые, всех знают, они действительно, всех знают, потому что вот люди у них покупают все. Это важный социальный слой в экономике и поэтому в социальной жизни, от которого много зависит. Когда закрылся базар, по-моему, в конце 78-го года, в декабре, в Тегеране, стало ясно, что как бы у шаха большие проблемы. Ну, что, так сказать, и сложилось таким образом. Поэтому я бы сказал, что это экономический элемент здесь, несомненно, наличествует, но есть также усталость от вот этого режима, который существует с 79-го года. Эта усталость имеет, так сказать, имеет свойство накапливаться. И с каждым годом этого режима усталости все больше. Плюс третий фактор – это успешная операция Израиля и Соединенных Штатов по ликвидации там, ракетных установок и систем ПВО Ирана в июне прошлого года. Казалось бы, в чем здесь, ну, связь? Какая связь здесь? Ведь против протестующих применяют огнестрельное оружие, там, слезоточивый газ и так далее. Там, полиция, корпус стражи исламской революции и так далее и тому подобное. Против них не применяют никакие ракеты. А связь очень простая. В течение, там, по-моему, нескольких дней, ну, как минимум двух, воздушное пространство Ирана было фактически совместным воздушным пространством Израиля и Соединенных Штатов. Это произвело очень сильное впечатление на население, которое вдруг стало осознавать, ну, точнее, ему показали, Этот режим против определенных факторов абсолютно бессилен. Просто не существует вещей, которые могли бы сделать иранская армия, корпус стражи исламской революции, аятолла Хаменеи, совет экспертов, так называемый, и так далее, и президент Масуд Пезашкиан, и остальные для того, чтобы как-то остановить, ну, просто абсолютное полное господство Соединенных Штатов Израиля над воздушным пространством Ирана. Это послало сигнал людям, это слабые власти. Эти власти еще слабее, чем мы думали. Вот что бы я сказал себе, будь я иранцем. И комбинация этих факторов экономического, психологического и, вот если угодно, геополитического привела именно к этому. Кроме того, он не просто сын последнего шаха, а наследный принц Ирана Реза Пахлави очень правильно осознал, что момент именно, что называется, пришел, и стал вести очень активную, ну, такую публичную деятельность, активно призывать иранцев убрать этот режим.
Константин, как раз о нем, знаете, я хотел как раз отдельно о нем спросить, вообще, насколько важен здесь этот фактор объединяющего лидера оппозиции, под которым в основном и подразумевают Пахлеви, при том, что большая часть протестующих далеко не сторонники монархии, это данные иранской службы «Радио Свобода».
Я думаю, что любые опросы в Иране, точно так же, как опрос общественного мнения в России, например, это вещь такая, ну, как бы это сказать, мягко говоря, ей не очень стоит доверять такого рода опросам, потому что люди, ну, просто откровенно лгут, отвечая, по понятным причинам, потому что они хотят быть в безопасности. Но я бы так сказал, роль довольно большая, потому что сын шаха, принц Реза, он обладает, харизмой, известным именем, два. Три, спустя 30, сколько получается, 21 плюс 26, 47 лет даже, после так называемой исламской революции, очень многие уже забыли реалии шахского режима. Кроме того, шахский режим действительно был намного менее жестоким, чем режим Айтол. И, кроме того, принц Реза обладает поддержкой Соединенных Штатов, а Иран на сегодняшний день, судя, опять же, по косвенным данным, это одна из самых, ну, проамерикански настроенных стран, точнее, это одно из самых проамерикански настроенных обществ. Наконец, Реза Шах, как его называют его сторонники, а если он вдруг станет конституционным монархом Ирана, то он будет Реза II, потому что его дед был тоже Реза Пахлави, основатель династии. Так вот, Реза Шах будущий, он всегда говорил: я приеду в Иран помочь иранцам провести, ну, транзит, переход от диктатуры мул к нормальному государству. Если они захотят монархию, то я готов служить как монарх. Если они захотят республику, пусть будет республика. Тогда я просто помогу, смодерирую, как единственный представитель иранской государственности, не связанный никак с режимом мул. Я просто помогу провести транзит. Буду, ну, словом, координатором, там, я не знаю, председателем транзитной комиссии, я не знаю, как это назовут, переходного правительства. И после этого я уйду в частную жизнь, сказал он. Все зависит от иранского народа. Я знаком и с кронпринцем Резой, и с его матерью, вдовствующей императрицей, вдовой покойного шаха, императрицей Фарах. И это люди, которые очень много, они признают, что шахский режим, шахское правительство допускало ошибки, и, собственно, их муж и отец допускал ошибки. Но что и они из этих ошибок сделали определенные выводы, в этом у меня сомнений нет. Я думаю, что они прекрасно понимают. Если приехать туда и сказать: о, мы просто вернемся в прекрасные времена 1977 года, так не пройдет. Это уже другое общество. Это люди, пережившие другие вещи. Это люди, которые хотят, несомненно, так сказать, свободы. И с другой стороны, я скажу следующее, о чем мне вот последние дни приходится напоминать очень часто. Иранская государственность одна из древнейших в мире. Иранскому государству 2500 лет, даже больше. И все время, практически все время существования иранского государства это была монархия. Не монархией Иран был вот только начиная с 79 года. В нынешних условиях, ну, я вижу вполне возвращение монархической формы правления, но, естественно, современной, не абсолютной, а конституционной монархии. В этом плане, кстати, вот вы упомянули, так сказать, эфир «Брекфаст-шоу», где я был у Александра Плющева. Там Александр очень, так сказать, мудро напомнил о том, что в данной ситуации, возможно, роль принца Ризы будет ролью, подобной роли короля Хуана Карлоса, который был подготовлен генералом Франко, в генералиссимусе Франко, как преемник в Испании, но после смерти Франко в ноябре 1975 года, придя на престол как конституционный монарх, провел очень быстро, провел страну по пути к демократии и парламентской монархии. Если такой процесс пойдет в Иране, то, ну, почему же нет, это будет очень хорошо. Если иранцы захотят президентскую там, или какую-то другую республику, там, парламентскую, то ну, будет, значит, парламентская республика. Что, так сказать, что тут такого плохого тоже?
Ну, Испания, правда, такой довольно-таки яркий пример такой европейской монархии, которая скорее по статусу своему монархия, но скорее все-таки парламентская республика, действительно. Еще вы упомянули поддержку США по отношению к сыну Шаха. Ну и вот в этом контексте мне, конечно, еще хочется американский фактор тоже сам по себе в целом вывести отдельно и его обсудить. Дело в том, что в риторике Трампа, ну, невозможно не увидеть элемент давления, ну, как минимум, в вопросе насилия, убийства протестующих, который он категорически отрицает, то, что мы процитировали в нашем материале. Но как, на ваш взгляд, он прямо сейчас может повлиять на события в Иране, учитывая вот эти начавшиеся уже дипломатические линии контактов, о которых писало издание «Axios»?
Ну, издание «Axios» написало про какие-то контакты, мы до конца не понимаем даже, что это за контакт. Если эти контакты идут, то у меня нет никакого сомнения, что это контакты, которые, ну, в которых Соединенные Штаты играют роль сильной стороны. И это может быть либо попытка уговорить иранский режим пойти на, ну, довольно, как, во-первых, прекратить насилие в отношении протестующих, а мы видим, что это очень, ну, это повторяют, самые серьезные протесты, которые были со времен начала, со времен Исламской революции. И второе, что может быть, если эти контакты инициированы Тегераном, а я, кстати, не исключаю этого, то это попытка, ну, сказать, вы знаете, а что вы хотите? Что сделать для того, потому что единственный резон для Аятоллы Хаменеи, значит, других айтол, сидящих в Совете экспертов, и там представители корпуса стражи Исламской революции, единственный резон для них говорить с Соединенными Штатами, это для того, чтобы сохранить режим. И мне очень интересно было бы знать, а, как идут эти контакты, не прекратились ли они сразу, б, чего требуют Соединенные Штаты, б, на что готовы пойти иранцы. Мы все хотим это узнать. Думаю, что сегодня требования могут быть весьма радикальными со стороны американцев, особенно после истории в Венесуэле, где был избран очень интересный метод смены режима, при котором, ну, судя по всему, это мое личное предположение, были заранее установлены контакты с окружением Мадуро, и поэтому операция по его захвату и установлению там, ну, какого-то такого полууправляемого правительства в Каракасе прошла так гладко и быстро. Возможно, что-то подобное пытаются сделать американцы. Но я добавлю еще одну вещь. Можем ли мы быть уверены, что Axios написали правду? Не потому, что они это очень хорошее издание, я очень люблю этот портал, но им могли пробросить очень хорошо там замаскированную дезинформацию, предположим, что одна, что другая сторона по своим причинам. Это тоже могло быть. Я пока не узнаю, так сказать, там какой-то конкретики, буду относиться к этому, ну, скажем так, с с определенной долей осторожности. Хотя,
ну,
наверное...
В этом контексте давайте тогда будем ждать следующих новостей, поскольку, ну, Axios, да, в целом заслуживает внимания, но при этом и Трамп как будто бы аккуратненько намекал, что есть шанс на некоторые даже встречи. Но то, что доподлинно известно, некоторые еще важные новости последних дней на фоне иранских протестов, туда стали часто наведываться самолеты российской военно-транспортной авиации. И эксперты в этом не видят случайные чартерные перевозки, а вполне себе такую целенаправленную деятельность. И все подробности сейчас расскажем в нашем сюжете.
Российские военно-транспортные самолеты под видом гражданских бортов с конца декабря по начало января осуществили множество перелетов между Россией и Ираном в обход воздушного пространства, контролируемого НАТО, пишет Moscow Times со ссылкой на данные специализированного авиационного издания Air Cargo Week. Эти рейсы происходят на фоне слухов о возможной эвакуации лидеров Ирана в Россию вместе с запасами золота, что похоже на сценарий эвакуации лидера Сирии Башара Асада, обращает внимание издание. Оппозиционные иранское издание Iran International в подтверждение цитирует слова депутата британского парламента Тома Тугенхата.
Мы также видим, как российские грузовые самолеты прилетают и приземляются в Тегеране, предположительно перевозя оружие и боеприпасы, и слышим сообщения о больших объемах золота, вывозимых из Ирана.
Оборонное сотрудничество Ирана и России вышло на новый уровень после начала полномасштабной войны в Украине, уточняет издание «Медиа Вектор». Иран поставляет России боевые беспилотники, печально знаменитые «Шахеды», баллистические ракеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, противотанковые ракеты, минометные и планирующие бомбы, а также помог России построить завод по производству беспилотников в Татарстане. Взамен Россия пообещала отправить Тегерану истребители, ударные вертолеты, учебные реактивные самолеты и радиолокационные системы, а также помогать разведданными. В октябре 2025 года официально вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Правда, во время так называемой 12-дневной войны между Израилем и Ираном летом прошлого года Россия ограничилась словесным осуждением военных действий.
Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий.
В конце прошлого года в сети стали появляться фотографии российской военной техники в Иране. Но востоковед, сотрудник берлинского Карнеги-центра Никита Смагин, убежден, что на данном этапе развития событий эта военная помощь со стороны России почти бесполезна.
Вертолеты Ми-28 и бронеавтомобили «Спартак» бесполезны для отражения ударов Израиля или США. Впрочем, не нужны они и на нынешнем этапе протестов. Для разгона протестующих с камнями достаточно дробовиков и слезоточивых газа. Однако лучше всего эта техника подходит для борьбы с вооруженными повстанцами, то есть нужна именно на тот случай, если иранские протесты перерастут в вооруженное противостояние.
Технология идентична той, что уже успешно испытали в Грузии в 2003-м, в Египте в 2011-м и, конечно, на Евромайдане. Цветная революция.
Российские СМИ уделяют событиям в Иране не слишком много внимания, отмечает издание «Можем объяснить», и в основном намекают на подстрекательство из-за рубежа, а также критикуют протестующих.
Задержано уже более 2500 погромщиков, которых вполне открыто подстрекают из Америки. Запад привычно называет все мирным протестом.
Кремль опасается падения иранского режима сразу по двум причинам, уточняет эксперт Карнеги-центра Никита Смагин.
Кремль и сам явно не в восторге от иранских протестов. Во-первых, Иран – важный партнер России, которого она не хочет терять, что весьма вероятно в случае смены режима. Во-вторых, российское руководство часто проецирует проблемы других автократий на себя и не хотел бы, чтобы Иран служил примером для других авторитарных стран.
В то же время Никита Смагин предлагает не переоценивать готовность Кремля помогать Ирану, ведь никаких решительных действий Россия не предпринимала ни после падения режима в Сирии, ни после операции США в Венесуэле.
Ну и путинский официоз, кажется, стал проявлять как минимум явные признаки того, что он придерживается позиции Тегерана, помимо того, как себя ведет российская пропаганда. Экс-министр обороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС, в разговоре с иранским коллегой Али Лариджани осудил в очередную попытку, я цитирую, внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана. Эта новость вышла незадолго до начала нашего эфира. А Лариджани занимает пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана. Ну, вот такие вот последние новости, последние такие дипломатические линии со стороны между Москвой и Тегераном. Константин, но вот в этой ситуации, так постепенно завершая наш с вами разговор сегодняшний, если говорить сугубо прагматически и без оглядки на собственные страхи Кремля перед протестами и их последствиями, об этом очень много нам довольно-таки известно, но насколько дорог Кремлю вот этот стратегический союз с Тегераном в принципе? И тут мы, конечно, автоматически оглядываемся на упущенные инвестиции, скажем так, и в Сирию, и в Венесуэлу, остается Тегеран. Вот насколько это было бы болезненно, насколько приходится Кремлю это тоже эту историю поддерживать?
Ну, же отличный материал был, вот, который предварил нашу с вами беседу. Там все правильно сказано. Кремль, конечно, не хочет этого, потому что, во-первых, существует технологическое сотрудничество, существует, ну, в конце концов, просто-напросто Иран, это для России определенный выход, там, и Персидский залив, и Индийский океан, по-своему, при необходимости. Это важный, это важная страна сегодня, вот в этом, так сказать, антиамериканском фронте, который пользуется поддержкой так называемого глобального юга. Антиамериканизм там многие годы, так сказать, бушует, и иранский нынешний режим, это тоже своего рода символ вот противостояния, противостояния Америки, так сказать, противостояния неоколониализму. Это важный момент, и если режим в Иране рухнет, то это, конечно же, ударит по Путину и в практическом смысле, и в смысле образа, имиджа. И кроме того, надо прямо сказать, вот вы в материале очень правильно упомянуто, что российские медиа уделяют этому, ну, такое скромное внимание. Почему? Потому что, как это было с Майданом, как это было с там, грузинскими протестами, Путин боится, что вот люди начнут думать в России, а, смотри, как там, черт его, все не любят путинских союзников, против них протестуют и валят. То есть это все равно неприятно, в том числе и по внутриполитическим причинам. И потому что, как иранский народ сделал вывод, что режим слаб после событий июня прошлого года, после, так сказать, рейдов Израиля и Соединенных Штатов, так и подряд столько союзников, так сказать, потеряно так быстро, ну, Путин опасается, что как минимум какая-то часть российского общества начнет думать, а, так эти ребята слабаки, у них там все отпадают.
Тем более, что один у поводов претензий к Путину у россиян, я полагаю, вполне себе писать. Но, к сожалению, заканчивается время эфира. Константин, я вынужден вас перебить. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.